на высокий берег. Выгнали казаки 40 000 лошадей, и покрылся берег, и покрылся берег сотнями порубанных, постреляных людей. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить. А первая пуля, а первая пуля, а первая пуля ударила коня, а вторая пуля, а вторая пуля, а вторая пуля, братцы, ранила меня. Любо, братцы, любо, любо, братцы, нашим атаманам не приходится тужить. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить. С нашим атаманам не приходится тужить. А жинка заплачет, выйдет за другого, за моего товарища забудет про меня. Жалко только волюшки во широком полюшке, жалко мать-старушку да буланого коня. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить. С нашим атаманом не переходит жить. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ведущий поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Николай Еремичев, журналист, президент Федерации рубки шашкой Казарла. Добрый день, Николай.
Добрый день.
И второй наш сегодняшний гость – это Алексей Бурмакин. Он историк, специалист по истории казачества. Прозвучала песня Владимира Скунцева «Любо, братцы, любо», известный очень автор и исполнитель, пропагандист казачьей песенной культуры. Сегодня у нас вторая беседа по истории российского казачества. Сегодня мы говорим про 17-й год. Конечно, вспомним и Великую Отечественную войну, и, надеюсь, дойдем до дней сегодняшних. 17-й год явился таким водоразделом, как сказал замечательный поэт, отец Леонид Сафронов, протоиерей Леонид Сафронов, раскололся на красные с белыми, как колода гнилая народ. Почему раскололись среди и других представителей русского народа и казаки? Николай, что этому поспособствовало? Считалось ведь до революции, что казаки – это основа царского режима. Ну, можно сказать, они неотделимы от истории русской монархии. И тем не менее, посыпался фронт в 17-м. Поехали люди, захватив с собой винтовку, а кто-то и пулемет, к себе домой. Потом временное правительство. Потом вот этот вот период, первый период русской смуты с февраля 17 по февраль 18, по сути дела. И что мы видим? Одна часть казаков с красными, с Буденным, другая часть с белыми, с Деникиным. Почему так произошло?
Факторов на самом деле очень много. То, что вы говорите, что казаки воспринимались как непоколебимая опора самодержавия, это больше, скажем так, современный взгляд на вещи, взгляд навеянный там советской, в первую очередь, историографией и вот этими высокопатриотичными изданиями дореволюционными. Ну, помимо казаков, вы знаете же, был многомиллионный союз русского народа, из которого, по-моему, ни один не поддержал самодержавие в итоге. То есть политическая организация вроде как была, все под знаменами ходили, гигантские крестные ходы, а на деле все рухнуло, как карточный домик. То же самое и, ну, скажем так, было в отношении казаков. То есть очень жесткая позиция царской власти по отношению к казакам, которым для несения службы необходимо было все готовить самим. То есть, ну, строевой конь стоил, как сейчас Мерседес, наверное, как два отца несколько детей, то это очень было разорительно для семьи. Именно отправлять детей там на службу именно в кавалерийские части. Почему вот, вот этот миф о том, что казаки так лошадей любят и так далее? Потому что сын понимал, он придет, если с конем что-то случится, то тогда его там, батя просто его там сосвету живет. Плюс он возвращался домой, из полка в первой очереди там подходил следующий брат на службу. Это на том же коне он шел служить, потому что как бы их покупать
конь не было. Конь был дорог такой вот, хороший конь.
Очень дорог. Тем более на нем нельзя было, скажем так, не пахать, ничего. Ну, использовали в пролетках как бы одноосных, а в основном под верховую езду. А в экономической жизнедеятельности станицы верховая езда занимает минимальную часть. То есть на лошади нужно возить. Строевых коней запрещено было запрягать в телеги и так далее. Ну, как меняется просто телосложение лошади, как бы она уже не будет хорошо подходить для именно верховой службы после этого. Казаки несли очень большие экономические тяготы, и для многих семей это было разорительно, именно служба. Поэтому одно из первых завиваний именно революции видели в том, чтобы отказаться от таких вот непомерных, скажем так, в сравнении да, с другими уже тогда гражданами России, тягот воинской службы. Что касается именно вопроса фронта, как вы сказали, казаки последние, кто оставался на фронте. В казачьей части ни одного случая не было, чтобы в казачьей части расстреляли своего офицера, как это было во всех кавалерийских и пехотных частях.
Как офицеров просто, привязав колосники, топили море, вот, сжигали там в топках.
В отличие, скажем так, от других родов войск и других армейских подразделений, соединений, казаки своих офицеров прятали, привозили домой и так далее. То есть таких случаев у нас именно при оставлении фронта в 17 году, в конце 17 года, история не фиксирует. Другое дело то, что в зависимости, скажем так, от региона по-разному формировались войска, по-разному была экономическая жизнь, и исходя из этого и было предопределено изначально, где и какая часть условно казаков скорее поддержит красных, где какая скорее поддержит белых. То есть, если брать, допустим, ну, вот Дальний Восток, там Деникина не было, там все-таки правителем России был Колчак, Деникин был командующим вооруженных сил Юга России. Скажем так, формально Колчаку подчинялся. Одно из крупнейших войск, Забайкальское войско с центром в городе Чита, ну, оно исторически было поделено на две большие, скажем так, группы экономически. Южная часть, ближе к границе, это, скажем так, пастухи, люди, которые пасли большие стада, и с этого жили, скажем так, с детства в седле, свои кони и все прочее. И северная половина войска – это фактически рабочие горнорудных предприятий, которые, скажем так, с детства проводили время в шахтах и тому подобное. И исторически после революции, вот, скажем так, рабочие пошли за красных, а те, кто, ну, в основной своей массе, те, кто был чабанами, те, кто пас скот и был более-менее свободным человеком, те пошли за атаманом Семеновым. Если брать Донское войско, тут такая же жесткая ситуация. Север Донского войска, помимо того, что там было очень много старообрядцев, которые, в принципе, были борцами с режимом на протяжении последних 200 лет, но и она была наиболее бедной. То есть там бедные земли, песчаники, солончаки и так далее. То есть практически не было пашенного земледелия, либо оно было в очень, скажем так, небольшом состоянии. Бедные семьи, они, естественно, подверглись большему влиянию революционных агитаторов. Нижний Дон, южная часть Ростовской области, в основном, основная масса пошла против красных и так далее. То есть расслоение шло на таком, в первую очередь, экономическом базисе.
Я понял. Алексей, вы хотели бы добавить?
Да, безусловно. Значит, во-первых, действительно, одним из основных факторов было экономическое состояние казаков. Значит, вот в начале 20 века, в 1902 году, на Дон была послана специальная комиссия уточнить состояние экономическое казаков. И результаты были плачевные, потому что несение службы по срокам определенные. Казак приехал, побыл на льготе дома, только начал поднимать свое хозяйство, его вновь призывают в строевой полк. Если в случае, конечно, война, ему не вернулся, нет кормильца, очень непосильное было. Вот это экономическое каждого своего сына, как говорится, обуть, одеть, конь, шашка, весь комплекс справы подготовить, это было очень-очень экономически тяжело. И это впоследствии и сказалось, конечно, как один из основных факторов. Второй момент, чтобы я хотел ответить, по Забайкальскому казачьему войску. Не скажу не то, чтобы не согласен, но немножко с другим уклоном. Забайкальское казачье войско, да, южные регионы состояли из старых казаков, так называемых, то есть которые свои станицы основали еще в 17 веке. А новые станицы, по сути, большая часть их была, так скажем, показаченные. То есть крестьянские деревни, поселения переводились в казаков. И вот эти вот бывшие крестьянские поселения сыграли роль во время гражданской войны. Вот они выступили на стороне Красной армии. По Дону, значит, сыграл вопрос выступление на стороне красных, вот в армии Мироновых, на которой насчитывалось около 9 тысяч, это по сравнению с остальной численностью казаков, выступивших против Красной армии, было обещано Миронову, в частности, существует некоторый документ, письмо, телеграмма Троцкого, называется «Я ставлю в политбюро ЦК вопрос о изменении политики к донскому казачеству», в котором указывают, мы должны признать автономность Кубани и Дона. И под этой эгидой Миронову была пообещана автономия, и многие казаки поверили ему и пошли на его стороне, участвовали.
Вот потеряли голову, некоторые свободу, а Миронов был расстрелян. Да, это, к сожалению, старинный, так сказать, метод работы всех этих дьявольских, сатанинских сил, потому что, собственно, многие купились на эти вот посылы пропаганды революционной, и потом люди, в общем-то, поняли свою ошибку, но было уже поздно. Мир хижинам, война дворцам, мы вас не тронем, вы наши, а потом был развернут геноцид. Казаки долго выжидали, на самом деле, они не пошли. Ледяной поход, там 3,5 или 4 тысячи человек всего было в феврале-марте 18 года с Лавром Корниловым, с Деникиным, с Алексеем, вот такое небольшое количество людей, и половина очень молодые, это молодежь пошла в этот огонь. Были и казаки, позже присоединившиеся, но их тоже было очень и очень немного. Все выжидали, все надеялись, что удастся, может быть, как-то все рассосется само собой. Не рассосалось.
Я хотел бы еще добавить о своих енисейских казаках, участии в гражданской войне, событий гражданской войны. Значит, в отличие от других войск, это достаточно была малочисленная группа казаков, которая на момент революции всего составляла 10 тысяч. И вследствие этого более тесные связи, семейные, родственные, позволили выступить только на одной стороне, на стороне Белой армии. И только один человек известен на сегодняшний момент, который выступил на стороне частей 5-й Красной армии, это наказной атаман, поставленный Колчаком, атаман Попов. Только вот он официально в настоящее время по документу проходит, что служил в частях Красной армии. Остальные все воевали по другую сторону.
Скажите, какие потери были казаков за годы гражданской войны и с чего началась политика расказачивания в январе 19 года? Ну, собственно, геноцид уже, он раньше пошел, но тем не менее красные придали всему этому делу легитимный характер. Как это все происходило? Мы знаем про Хатынь, но не говорим про казачьи станицы, которые полностью выжигались со всеми своими жителями.
Началось все достаточно хаотично, поскольку в казачьих станицах, особенно в первых, куда пришла советская власть, это в первую очередь область войска Донского, частично Кубань, на тот момент проживало достаточно большое количество неказачьего населения. Неказачье население официально было ущемлено в правах по отношению к казакам, поэтому, скажем так, накопилось достаточно много взаимных обид. Казаки тоже были в какой-то части ущемлены в правах по отношению к неказачьему населению. там неказачье население служило в пехоте 3 года, казаки служили там 20 лет. Неказачье население могло иметь землю в частной собственности, рядовые казаки не могли этого делать, только дворяне имели право из казаков иметь землю в частной собственности и так далее. То есть много было разных проблем. И, ну, скажем так, начался передел, достаточно кровавый, поскольку официальная власть исчезла. Казаки не просто выжидали, а почему большая часть казаков не пошла за Корниловым? Поскольку Корнилов не нес никакой внятной идеологии. То есть мы против большевиков, а больше никто
не... Не были лозунги провозглашенные,
никто не, ну, не было никакой, можно было не было нормальной платформы, потому что многие казаки воспринимали, что нас опять хотят заставить 20 лет служить за бесплатно фактически. Отдавать всю свою жизнь, все свое хозяйство в годы большим красивым идеалам. Поэтому первые там полгода красной власти основная масса казаков, особенно фронтовиков, уставших от войны, как бы никуда не хотела выступать ни за кого. Когда красные начали активно свой террор, тогда это очень сильно переменило позиции в казачьей среде в пользу, скажем так, антибольшевистского движения. Собственно говоря, в этом и была основная проблема. Потерь среди казаков никто не считал, никто не знает. Официальной статистики гражданской войны никто не вел. Особенно
это сотни тысяч, а может быть даже
и миллионы. Мы знаем, что около 100 тысяч мужчин оказалось за пределами России из, скажем так, казачьих регионов. Из казаков, ну, основная масса, в первую очередь, это, естественно, войска, которые находились западнее Урала, это Донское, Кубанское и Терское. Ну и восточные войска, находившиеся в Сибири, там семиреченские казаки, забайкальские казаки, сибирские казаки, да, оренбургские, оказались тоже за пределами, выдавленных к 24 году, в военизированных подразделениях за пределы своих территорий. Ну, часть из них осела в Китае, в приграничных территориях. После уже Второй мировой войны как бы остатки разъехались кто в Америку, кто в Австралию.
Кто-то возвращался, поддавшись на посулы, что ничего вам не будет, приезжайте к родным березам. А чем это заканчивалось?
Ну, на самом деле, когда были очищены от казачьих подразделений белогвардейцев территории Донского кубанского войск, начались массовые репрессии, которые в первую очередь относились к, как ни странно, к представителям духовенства и интеллигенции, то есть те, кто мог, скажем так, ну, общаться с народом, кого знали люди, кого уважали и тому подобное. Это очень, ну, сильно обескровило духовную составляющую народа. После этого, где-то с конца 20-го года, после того, как, ну, очень много казаков, которых Врангель просто кинул в Новороссийске, их поверстали в Красную гвардию, и затем под знаменами Тухачевского кинули на Варшаву, очень много народу погибло. То есть, ну, белогвардейцы сами не особо, скажем так, хотели иметь отношения с казаками и так далее. Они оказались брошенными и красными, и белыми. И многие это понимали, кто оказался в эмиграции. И когда с конца 20-го года началась активная политика большевиков по обработке идеологической ушедших в отступ, она возвращение не только среди казаков она проводилась, но и среди, скажем так, в принципе, всех белоэмигрантов, которые в лагерях военных беженцев там скопились не так далеко от Российской империи, ну, от границ бывшей Российской империи, от границ РСФСР тогдашней. Кто-то поддавался, ехали, ну, потом НЭП начался, то есть вроде как все спокойнее.
Ослабление некие.
Опять же, имейте в виду, что на тот момент почта-то работала, и письма ходили за пределы царской России, то есть железного занавеса еще не было, и народ писали, то есть люди поддавались. Примерно к 24-му году стало понятно, что кто, ну, готов был вернуться, те уже вернулись. А кто не возвращался, те уже идеологические борцы с советской властью, как бы на них уже нет смысла особо нагнетать. И начались второй виток репрессий достаточно жестких на Кубани, допустим, в Восточной. Убивали всех, даже кавалеры боевого красного знамени уже не смотрели. За кого служил? За красных, за белых, казак. Все. Вот у меня у дедушки вырезали всю семью полностью.
А восстания были до 30-го года? Что об этом известно? Это тщательно скрывалось?
Больших восстаний не было. Были стихийные бунты, ну, скажем так, небольшого состава. И, скажем так, ну, партизаны, которые находились либо в горах, либо в плавнях там, Азовского моря, либо в горах Кавказа, некоторыми группами, там, до нескольких десятков человек, до примерно там, начала 30-х годов еще воевали с официальной властью. После этого уже Параллельно проходила обработка населения, появились пионеры, подросли дети, которые, скажем, были рождены уже после гражданской войны, которые уже начали просто на них пальцем показывать и понимать, что это как бы чужие люди и так далее. После этого все это захлебнулось. К середине 30-х годов каких-то больших групп сопротивления уже, скажем, таких не было. То есть кто-то ушел, попытался уйти, кого-то уничтожили, и продолжился период расказачивания. Сначала под эгидой раскулачивания, потом расказачивания. Вот у меня, допустим, прадеда по бабушкиной линии выслали были. Сначала лишили всех прав, потом выслали семью под Кировабад. Это Азербайджан нынешний, они там 10 лет прожили. Ну и потом 32-33 годы, знаменитый Голодомор, когда из-за искусственной голодовки, изъятия продуктов питания десятки тысяч, как минимум, людей были доведены до степени там голодной смерти.
Я хотел бы также еще добавить по происходящим событиям в тот исторический период. В частности, сохранились различные документы, подтверждающие, какие происходили репрессии по отношению к казакам. Например, доклад Нестерова о положении в Хоперском районе Донской области во время пребывания там советской власти. Значит, в частности, в этом докладе, это доклад от 7 июля 1919 года, сообщается, иногда в день расстреливали партиями по 50-60 человек. Руководящим принципом служило, чем больше казачья вырежем, тем быстрее установится советская власть на Дону. Ну, это яркий пример, один из ярких примеров отношения казакам новой власти в тот исторический период.
Можно говорить о геноциде, о сознательном уничтожении казачества полностью, целиком, не разбирая там беднейшее, не беднейшее. Ну и все это продолжалось и в дальнейшем. В 30-е годы даже участники вот этой первой конной Буденного, знаменитой, тоже попадали под каток репрессий.
Я не буду говорить за донские станицы. Вот хотел пример привести за станицы на Енисее. Допустим, Саянская станица, как я уже отмечал, что гораздо меньше населения было казачьего, до революции представляла собой 357 казачьих домов, куреней. Значит, из этих 357, с учетом того, что многие ушли в Манчжурию, в частности, у меня родственники в Харбине, одни из моих родственников проживали там и похоронены, некоторые после Второй мировой попали в Сан-Франциско. Значит, вот из этих 350 дворов часть ушли в Харбин, часть погибла во время гражданской войны, особенно много погибло при отступлении на Дальний Восток. 57 человек было репрессировано в период 1933-1938 год из 357 дворов, с учетом, что многие ушли в эмиграцию и погибли. Дальше, станица Таштыпская, 571 двор репрессированных в этот же период 1933-1938 год, 103 человека. Ну, я сам лично выписывал эти фамилии по книгам памяти и так далее. Это то, что я смог, говорится, собрать, и знаю, что это казачьи, как говорится, рода.
Ну, СССР 20 век. Вот часто какие-то у нас появляются публикации, фильмы выходят такие ностальгические. Ну, песни хорошие писали, наука цвела, ВПК было лучше, чем сейчас, наверное. Но при всем при том, вот шел такой геноцид и измывательство над людьми, и гибель множества достойных людей, которые могли бы дать потомство, которые просто вот гибель одного человека приводит и к тому, что зачастую погибает семья, погибает его род. Потому что нет продолжения.
И хотел бы еще добавить, вот даже сегодня, если приехать в земли Хакасии, то многие те, кто встречался с своими бабушками, прабабушками, дедами, прадедами, кто застал, отношения, в целом отношения, допустим, как мы смотрели все фильм про Голикова, который в Хакасии воевал против атамана Семенова, то отношения людей очень и очень негативные. Все знают, что Голиков... Извиняюсь, что указываю фамилию этого молодого человека. На тот период он 19 лет там стал командиром. Брал заложники, детей, жен. И эти заложники расстреливались. Это скажет любой человек, кто знает историю своих предков в Хакасии. К нему очень и до сегодняшнего дня сохранилось это отношение. Потому что резня была там очень-очень страшная.
Ну, внучок потом продолжил дело своего дедушки уже в 90-е годы, когда громили экономику, проводили вот эти антирыночные реформы, которые подорвали, конечно.
А внучка, можно сказать,
России во многом. Потому что это не рыночная реформа, это антирыночная реформа были. Не несомненно, в угоду, так сказать, враждебных России сил. Но я бы хотел, чтобы мы все-таки вот этой грустной темы периода гражданской войны, революции, перешли к другой Великой войне, Великой Отечественной. Здесь получилось так, что часть казаков воевала на стороне немцев, потому что был Краснов, который ушел в эмиграцию, и некоторые части были под ним, и люди носили немецкую форму, ну, хотя там по-разному происходило. И были казаки, которые были на стороне СССР, были в частях рабоче-крестьянской Красной Армии. Было в годы войны, были какие-то боестолкновения, может быть, уже в конце, там, в 44-45-м, когда одни казаки оказались против других казаков. Или они не такого не было?
Как большинство казаков, как и все граждане Советского Союза, призывались в различные, скажем так, рода войск. Были и летчики. У меня вот бабушкины братья, летчики, погибли в войну. Они не в кавалерии далеко служили. Были казаки, танкисты, допустим, Лавриненко, самый результативный танкист Второй мировой войны, который под Ленинградом при наступлении немцев подбил там больше двух десятков немецких танков и так далее. То есть этот кубанский казак. Было очень много примеров именно, когда казаки, не просто героизм, когда казаки служили в различных частях войск, и на флоте, и там подразделения, которые не назывались казачьими, официально не носили.
Вы с ветеранами войны общались, как они вот для себя эту дилемму разрешали? С одной стороны, вот такой геноцид казачества, и вот пришел 41-й год, когда вроде Сталин призвал всех стать под патриотические знамена, объединиться, забыть, начали фильмы снимать там про Кутузова, Суворова и так далее.
Поймите простую вещь. Во-первых, как всегда это было в России, внутренние проблемы воспринимаются как внутренние проблемы, третий в наш дом не лезь, потому что это не твое, мы сами разберемся. То есть многие воспринимали таким образом. Плюс те, кто призывался в части Советской Армии, вы прекрасно понимаете, что по отношению к тем, кто попал в плен, лишались всех льгот, довольствия и тому подобное. И жены военнослужащих. Да. Поэтому очень это тоже удерживало, потому что, понимали, семьи-то остались. И тут вопрос...
В роли заложников, так сказать.
Я бы не носил такого жесткого имени, но, скажем так, в эпоху военного времени отношение было жестким. Там особо не разбирали, попал в плен, потому что тебя там контузило, и ты попал в него без сознания, или потому что там сам сдался, струсил и тому подобное. Всех под одну гребенку мели и тому подобное. То есть, но, тем не менее, подавляющая масса, скажем так, представителей казаков сражалась на стороне Красной Армии, на стороне Советского государства. На стороне стран ОСИ было, на самом деле, не так много людей. Часть из них, не забывайте, никогда не были гражданами Советского Союза, а продолжили, скажем так, под этим видом борьбу с большевиками. Те, кто ушел в гражданскую войну, еще в конце гражданской войны за кордон. При этом часть из них встала на сторону антигитлеровской коалиции. Тот же самый казачий поэт Тураверов, который служил в легионе иностранном французском, или там известный командир Каневского конного полка Елисеев, который также то же самое служил в свободной Франции, а не в Виши там, и тому подобное. То есть здесь опять же, раскол был везде, и среди эмигрантов, и среди, скажем так, тех, кто был на территории Советского Союза, и те, кто сильно претерпел от большевиков, естественно, что люди пользовались ситуацией, и кто-то уходил вместе с немцами с оккупированных территорий. Там. А здесь каждый случай нужно рассматривать отдельно. Здесь очень так огульно говорить, что вот это все хорошие, все плохие, либо как-то по-другому.
Да, одним цветом невозможно здесь украсить.
Да, каждая судьба, она очень сильно индивидуальна.
Алексей, вы расскажите, может быть, тоже общались с ветеранами войны, казаками, как они все это рассматривали, вот эту парадигму, и, может быть, какие-то интересные тоже истории рассказывали. Наверняка уже большинство уже не живет из этих людей.
Конечно же, безусловно, я с ветеранами общался, со своими родственниками в том числе. Но дело в том, что я из числа тех казаков, которые на Востоке проживали, и, естественно, те принимали участие в составе РККА войск РККА. Да, там были, кто проживал в Маньчжурии, там были отдельные представители, которые вступали в фашистские партии, было такое в Китае, создавались. Ну, я не могу за них ничего сказать. Что касается восточной части Европы, вот Вторая мировая война, я, честно говоря, не хочу говорить по этому вопросу. Думаю, что я не жил в тот период. Через это надо самому, наверное, пройти, чтобы понять. Поэтому я промолчу.
Ну, люди оказались между молотом и наковальней многие, и вынуждены были делать какой-то выбор, и каждый делал тот выбор, который считал наиболее правильным, может быть, наиболее честным. Но мы знаем, что много было героев среди казаков, много людей с наградами, там, с героев Советского Союза даже. Но много, конечно, и погибло, потому что вот эти вот люди, служившие в кавалерии, ну, уже были в группе риска, так же, как и пехотинец, который на фронте жил зачастую там не то, что там 2-3 недели, а несколько дней. 4 дня, все, там новые части уже привозились. Поэтому у нас такие колоссальные потери. Экстенсивный способ ведения войны привел к огромным потерям. Как писатель Астафьев написал в одной своей книжке, что мы буквально заваливали трупами поля сражений, и до сих пор, так сказать, неубранные тела еще лежат во многих регионах России нашей. А пока не погребен последний солдат, война, как известно, не закончилась, не завершилась. Можно ли сказать, что уже в перестроечные годы произошла переоценка ценностей? 70 лет нас определенным образом настраивали. Советская пропаганда, книги той эпохи, и художественные исследования, что все красные хорошие, все белые плохие. И возникли ли, может быть, какие-то музеи, связанные с этой темой, с периодом гражданской войны?
Гражданская война воспринималась, естественно, в конце там, советской эпохи достаточно однобоко, но при этом не забывайте, что на тот момент активная часть населения, такая пассионарная, там, 18-25 лет, она воспитывалась в детстве бабушками и дедушками, которые видели все своими глазами. Поэтому было достаточно большая активность населения, которое из первых уст с детства рассказывали, правду, либо в свое видение правду, но тем не менее, не из книжек, в том числе, а по рассказам родственников. Поэтому и был такой всплеск антибольшевистского движения и тому подобное. Но опять же, с водой выплеснули ребенка. То есть опять пошел крен в сторону такого однобокого рассмотрения истории, что мы стараемся на самом деле не поддаваться подобным искушениям, потому что это все чревато несправедливостью в отношении честных людей, которые были с разных сторон. Мы, допустим, могу привести пример, в 12 лет назад, в 2006 году, мы поставили памятники, поклонный крест землякам, моим землякам по батиной линии, это Армавирский кавалерийский полк, который входил в дивизию Даватора, призывался он как раз к казачьей территории на востоке Кубани в июле 1941 года. Там в остатке 3-й эскадрона, около 40 человек, в световой день сдерживали натиск немецкой танковой колонны, подожгли по разным источникам до 28 немецких танков, выбили до рота пехоты и, по сути дела, на день остановили продвижение немцев к Москве. То есть вот это тот самый подвиг панфиловцев, который, скажем так, оказался забыт. Но они не входили в дивизию Панфилова, корпус Даватора стоял с левого фланга от дивизии Панфилова. Про него просто забыли. Мы восстановили примерный список, точно восстановить не удалось, поскольку многие архивы уже утеряны. И каждый год приезжаем 19 ноября под Волоколамск почтить память наших земляков, проводим панихиды, поскольку там все были рождены до революции, все были крещены. Составы тех, кто погиб, наши несколько человек, которые выжили, родили детей, как минимум четверо дожили до конца войны из этого подразделения. То есть один из потомков тоже приезжает на это место практически каждый год. И на самом деле таких примеров достаточно много. Я бы не говорил что там с одной стороны были только казаки, с другой только не казаки. То есть воинские подразделения эпохи механизированной войны требуют людей специальных навыков, требуют людей с определенной физической подготовкой и так далее, которых в одном народе просто может не быть или на какой-то территории. Поэтому туда так или иначе загребают всех. А с точки зрения именно постперестроечного периода, опять же, народ раскалывался. очень активно. Я помню, вот, начало 90-х, когда там одни с пеной у рта доказывали, что там...
Одни за красную, другие за белых. И гражданская война, во всяком случае,
в головах она продолжалась.
Продолжается, да. И, это очень грустно, потому что мы должны все-таки как-то примириться.
Да, и те же самые музеи, они организовывали, скажем так, в определенном политическом окрасе, к сожалению. Это не музей культуры, а музей скорее... доказывание с пеной у рта, что либо там казаки все за красных, либо что казаки все за белых.
Но ведь есть люди, которые пытаются восстанавливать и историческую память, и традиции казачьи, и казачью культуру. Вот вы, я знаю, являетесь главой Федерации рубки шашкой Казарла. Во-первых, почему такое название? И легко ли научиться рубить шашкой? Профессиональные воины, казаки иногда с одного удара разрубали, так сказать, противника, всадника полностью, да, были такие умельцы. Могли рассечь, так сказать, одним ударом.
Ну, зависит от, как любой вам спортсмен или любой борец скажет, все зависит от соотношения габаритов двух соперников. Чем разница выше, тем больше шансов. Казарла – это синтезированное название. Мы объединили слово «казачья рубка» в одно, и получилось такое вот синтезированное слово. А вот и все. Федерация у нас на самом деле она не казачья, то есть мы развиваем рубку шашки именно как спорт. У нас в федерации сейчас около 1500 человек состоит, мы имеем общероссийский статус, наше отделение.
И в Москве вы находитесь?
Да. В том числе и в Москве, у нас в 50 регионах России, включая, скажем, возвращенные территории Крыма и Севастополя. Мы развиваем именно как спорт. То есть у нас, знаете, как японцы, которые под эгидой восточных единоборств продвигают там свою культуру. Не против того, чтобы им занимались там и французы, и немцы, и американцы, и англичане, и там представители африканских стран там, и так далее. Но при этом их никто японцами не считает. Да, они обязаны носить кимоно, знать какие-то слова японского языка, какие-то элементы культуры. Ну, мы пошли таким же путем. То есть это не казачья организация, мы в казаки там никого не записываем. Да, у нас основной костяк тех, кто этим занимается, он состоит из казаков, но не только. Через это мы пытаемся рассказывать то, что до нас дошло именно о казачьей культуре, о культуре бытовой, о культуре костюма, казачьей одежды, о культуре верховой езды, о культуре там, холодного оружия, отношения к ним.
Оружие-то холодное где берете, и не задерживает ли милиция? Вот вы уезжаете куда-нибудь там на эту рубку, там в Подмосковье, и вдруг появляются люди не на лошадях, а на милицейских уазиках. Мегафон, рупор, крики, никаких, задержать.
Вы знаете, никаких криков нету. Милиционеры все вполне адекватные ребята, полицейские сейчас. И так далее. Во-вторых, ну, люди предъявляют свои разрешения, выданные теперь же Росгвардии, на ношение холодного клинкового оружия. И, собственно говоря, на этом все заканчивается. Тем более мы проводим все соревнования с согласованиями, с огороженной территорией и так далее. То есть это не хаотичное такое скопище людей, не понятно, что, ну, как обычное спортивное соревнование. То есть оно имеет свои правила, оно имеет свою систему и так далее. Поэтому здесь, как правило, мы вполне мирно со всеми выживаемся. Мало того, вот мы в честь памяти казаков, павших под Москвой, казаков-даваторцев, 19 ноября вот прошлого года провели такую всероссийскую акцию. У нас в 27 регионах провели одновременно в один день соревнования по рубке шашкой, посвященной памяти казакам. Ну, где-то пеше, где-то конные. Начинает с Смоленска-Брянска и на восток заканчивает на Новосибирском. На Кубани только в трех местах это проходило, в ряде регионов при поддержке губернаторов и тому подобное. То есть мы, скажем так, работаем со всеми, поскольку все мы являемся гражданами России, и нам не безразлична ее история и будущее.
Алексей, а что происходит вот в регионах, в казачьих областях, где испокон селились казаки? А как местная власть относится вот к людям, которые пытаются возрождать казачью культуру? Есть проблемы или, наоборот, все как бы на ура проходит?
Да, конечно же, есть проблемы, безусловно.
Не всем казачий дух, вообще русский дух нравится на Руси.
Ну, конечно, я буду за свой регион говорить, за Енисей, потому что, как говорится, пускай те, кто живет на Дону, говорят за свое. Вот, я знаю их проблемы, это терцев, кубанцев, ну, я схожу за свое. Вот, допустим, все-таки сейчас, в настоящее время, вот, в Красноярске в основном преобладают так называемые патриотические организации, которые зачастую просто... Казаков природных там и нету, поэтому на Енисее произошло тоже как бы вот восстановление, когда началось в 90-х годах, прошло некое разделение на красных и белых, то есть центральная часть Красноярского края, сам Красноярск, это как бы называли в кавычках красные, а Хакасия, Тыва, это белые. Вот. Ну, в частности, вот в 19 году произошло бой под Белоцарском, это нынешний город Кызыл, где наш родился министр обороны. Значит, там стоит памятник красным партизанам, сделан еще в советское время. Но мы вот уже несколько лет не можем согласовать вопрос, чтобы поставить поклонный крест казакам, погибшим в этом бою. В этом бою погибло около 300 казаков, в одном только бою произошедшем. Не дает власть администрация поставить поклонный крест. На других землях Енисея такие вопросы решаются, но в Тыве, к сожалению, нет.
У меня будет такой вопрос. Вот все-таки, на ваш взгляд, что нужно сегодня, чтобы... В какой степени необходимо возрождение казачьей культуры, книги, которые были бы посвящены истории казачества, может быть, преподавание даже, ну, факультативно какого-то курса в тех регионах, где... которые испокон казачьими считаются, да, чтобы дети обучались и знали свою историю. И что все-таки этому препятствует? Были попытки, я знаю, есть активные пассионарные люди, которые пытались это все как-то поднять на щит, но не всегда это получается, к сожалению.
В принципе, это все есть. То есть на Дону, Кубани преподаются вопросы, связанные с историей казаков и культурой. Насколько это все, программы эти утверждены и согласованы, как говорится, с Министерством образования, не буду говорить. Я не сталкивался с ними, не читал их сам. Ну, этот вопрос, по крайней мере, в казачьих регионах, безусловно, решается и проводится. Другое дело, что в одних и тех же классах учатся не только дети, потомственные казаки, но и, скажем, дети, у нас казаков говорят, иногородних, которые приехали в казачьи земли после революции. Вот. Поэтому тут, конечно, свои сложности. И в казачьих организациях современных, в том числе и на Кубани, и на Дону, большой есть процент людей, которые по своей природе никакого отношения к казакам не имеют.
Ну, фальшивые казаки, да, такие, да, которые форму одевают, шьют, вешают какие-то награды, которые никто им не давал, и становятся там атаманами. В интернете я наткнулся на одну такую публикацию, там 30 персоналей, о которых фальшивый казак, там засланный казачок, вот это вот никакой не генерал, это никакой не атаман. Ну, это показатель того, что люди тянутся, наверное, к казачеству, но вот при этом сами они лошадь видели только, наверное, в фильме «Тихий Дон», если попросят оседлать этого коня, он не поймет, как чего там начинать и все такое. Ну, я хочу в завершении разговора сказать, что, конечно, возрождать Россию нужно, и в том числе через казачество. Это большая наша трагедия национальная, что вот 5 миллионов казаков перед 17-м годом, сегодня у нас там 100 тысяч там с чем-то, 130, по-моему, по переписи. То есть колоссальные потери понесло казачество за вот эти вот 100 лет. Дай бог, чтобы оно возрождалось, чтобы с Божьей помощью все-таки Россия была жива и был жив казачий дух в казачьем народе. Я хотел бы, чтобы прозвучала замечательная песня. Песня называется «Расстрел». Очень горестная песня, но при этом очень глубокая, на стихи современного казачьего поэта Евгения Меркулова. Спасибо всем и до новых встреч в эфире. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Николай Еремичев и Алексей Бурмакин.
Спасибо, Господи.
Белый снег на Донском берегу да низовка сулит непогоду. Я разутый стою на снегу и смотрю на холодную воду. Справа шепчет молитву сосед, снег кропя из недавнего шрама. Он, как и я, тоже босс и раздет. Слева батюшка с нашего храма. руки связаны крепко у всех. Палачи не жалели веревок, слышим сзади их ругань и смех. Вместе с лязгом затворов винтовок жизнь наметом в глазах пронеслась. Знать не брешут об этом в романе. Эй, пичуга, слетай-ка на бас, передай мою вестку мамане. Расскажи про расстрел, про затон, надели ее, Господи, силой. Вот не думал, что батюшка Дон казакам станет братской могилой. Мимо медленно льдинка плывет.
Целься! Пли!
Принимай, Боже, души! Вот и все, 19-й год. Циркулярный приказ не нарушен.